Добрый день, дорогие друзья. 4 часа дня, четверг, это значит в прямом эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами ведущая этой передачи Людмила Александрова.
Здравствуйте.
И Алексей Власихин. И Люда, как всегда, нам сейчас озвучит повестку дня.
Мы поговорим о фильмах, новинках проката. Это «Фантастические твари и где они обитают», которые переносят нас в знакомый нам уже мир. Знакомый-то знакомый, но не совсем. Скорее, это новая сказка из того же самого мира. Говорю я о Поттериане, Гарри Поттере и друзьях, и приключениях. Но это, так скажем, даже не приквел, как может многим могут подумать, некая предыстория, да? А есть специальный термин для таких фильмов – это спин-офф, то есть некое ответвление в рамках одного и того же мира, некое... Ну, что ли, параллельное развитие сюжета, некая еще одна ветвь.
Так как это все дело происходит раньше, то мне кто-то сказал, что это Гарри Поттер в таком в стимпанковском окружении.
Ну ладно. Ну, начнем, что это вообще здесь Гарри Поттер здесь вообще ни при чем. Ну, и чем интересен этот фильм, кроме того, что он нас опять же хочет очаровать всей этой магией, всем этим миром, это дебют Джоан Роулинг. Именно как сценариста, потому что до этого это она написала книги о Гарри Поттере, и по ее книгам сделали фильм. Здесь вот она уже выступает как самостоятельный сценарист. Именно это ее работа для кино конкретно. Хотя, в принципе, речь и идет о книге «Фантастические твари, где они обитают», но книжка это совсем. Ну, она такая была тоже, так себе баловство игрушечка, вот, учебник, по которому учились Гарри, Гермиона и Рон, вот, и это в этом фильме главный герой, автор того самого учебника, зоолог, магический зоолог Ньют Саламандер. Итак, фильм называется «Фантастические твари и где они обитают». Это первая новинка проката. Еще одна громкая премьера – это фильм Мела Гибсона. 10 лет Мел Гибсон уже не снимал кино. Последний фильм «Апокалипта» он снял в 2006-м, и сейчас вот возвращается как режиссер. В принципе, и в актерских работах за это десятилетие Мела Гибсона мы особо не заметили, потому что вот он снялся у своей подруги Джоди Фостер в «Бобре», который мы, кажется, обсуждали. Вот, да, обсуждали, иначе зачем бы я его смотрела? Вот.
Здравоумие, в смысле.
И там где-то еще в основном замечен был в скандалах. И, в принципе, на полосы газет, журналов попадал именно как скандалист, дебошир, а не как актер и режиссер, причем хороший, да? Вот, и вот такое возвращение Мела Гибсона на пост режиссера с фильмом «По соображениям совести». Интересный очень фильм, достаточно дискуссионный, много можно о нем говорить. И еще один фильм мы обсудим. Этот фильм, как так сказать, должок раскадровки. Мы когда-то обещали вам в нашей рубрике «Трейлеры», что мы его посмотрим. Это ретро-мелодрама, которая называется «Свет в океане», режиссер Дерек Сиенфранс, тоже знакомый раскадровки по двум фильмам. Это «Валентинка», фильм и «Место под соснами».
Итак, возвращение в мир Поттерианы. Ну, как ты говорилось, конечно, не совсем в мир Поттерианы.
Мир магии и волшебства.
Ну, это, знаешь, это мы об этом...
Слишком размыто.
Слишком размыто, да. Ну, скажем, да, это вот тот же самый мир, по крайней мере, в котором вот орудовал Гарри Поттер.
Орудовал? Он что, член банды, по-твоему? Скорее уж, Волдеморт орудовал, а Гарри Поттер. Мальчик, который...
Умер там, который пришел умереть, но потом все-таки все равно всех негодяев победил. Да, но я к тому, что в смысле это та же вселенная, в которой происходят события, да, Поттерианы. Вот, и, конечно, несмотря на все обещания Джоан Роулинг, что она не вернется к Поттеру, в общем, похоже, она, так сказать, дрогнула, и я думаю, что оглушительный коммерческий успех, который преследовал всю эту серию фильмов, не мог оставить равнодушным мировых продюсеров, или так не мытьем да катанем обязательно бы что-нибудь такое вот возродили. И здесь ни много ни мало, целых 5 фильмов
Она обещает 5 фильмов.
Обещают. Да. И тут мы с Людой посчитали.
И я подумала, стоит ли идти в кино, если это вся канитель на 10 лет. И я уж не знаю, будет ли раскадровка через 10 лет, но от цифры, в которой я окажусь в возрасте, или Алексей, там, в котором мы окажемся, как-то, мне кажется, неловко будет уже смотреть «Фантастических тварей» пятую часть. Вот, но... Тем не менее.
Да, в общем, вот. Мне будет уже около полтинника, да. Ну, в общем, ничего, это, ну, будет забавно, да. Уже, так сказать, может быть, я к тому времени не должен, хотя, но, может, дедушкой уже стану. Ну, в общем, короче, да.
Интересную мысль я, кстати, почерпнула в одной из рецензий, что, ну, понятно, что мир Гарри Поттера, он построен на заклинаниях, что вот заклинанием является само имя Джоан Роулинг. Такое ощущение, все, что этот человек не сделает, Джоан Роулинг, все берем, это сразу деньги, сразу успех, потому что она автор еще и детективных романов, совершенно не имеющих отношения к вообще какому-либо волшебству, да. Это детективы, которые тоже сейчас уже переносятся, будут то ли фильмом, то ли сериалом, в общем, вот. Плюс вот она восьмую часть написала в виде пьесы, которая с оглушительным успехом идет на и книга скоро выйдет, это Гарри Поттер.
Не обещают этого экранизировать.
Ну, куда уж денутся. Вот, тут еще эти фантастические твари, аж 5 штук, да еще она, у нее есть сайт Pottermore, ну, то есть вот этот вот поттерианский фанатский сайт, для него она там пишет всякие какие-то истории, там, в общем...
Ну, понятно, да.
Да, Джоан Роулинг, это заклинание, которое выбивает деньги просто,
ну, и
да.
Здесь, да, это понятно, и нашли золотую жилу вот все эти предприниматели от мира кино, и так просто они, конечно, с нее не соскочат, тем более, что действительно большие студии очень боятся рисковать. Им проще вот высосать уже все, что только можно из раскрученных каких-то брендов, там, снимая приквелы, сиквелы, спин-оффы, в общем, вот все другие эти вот непонятные слова.
Да, и скоро, мне кажется, оригинальных историй вообще не останется.
Нет, ну, надежда...
Мы будем погружены во всякие части.
Я думаю, удешевление процесса съемок как такового, оно нанесет ответный удар. Собственно, кстати, интересно, что тот же вот обласканный нами фильм «Прибытие», да, «Arrival», он снят как раз в каком-то смысле вопреки логике больших студий. То есть они были против того, как он развивался. То есть это энтузиазм некоторых смелых продюсеров. Так что вот, есть все-таки пространство и для хорошего кино. Ну и так, давай, так как ты действительно специалист в мире Гарри Поттера, ты там читал все книги вначале, как полагается, вот с начала до конца, потом в обратном порядке, я имею в виду с конца до начала, в общем, чтобы открыть все тайные смыслы. Вот, так что, ну, попробуй в двух словах рассказать о сюжете фильма.
Ну, в общем-то, действие этого фильма происходит где-то лет за 70 до того, как Гарри Поттер оказался в Хогвартсе. Это Нью-Йорк, даже еще причем не Англия, да, все-таки Хогвартс это, и Гарри Поттер — это английская история. Вот.
В Шотландии, кстати, он находится, Хогвартс, я сегодня прочитал.
Хогвартс?
Да.
Ну, в любом случае. В общем, тут действие происходит в Нью-Йорке 1926 года, в который прибывает магический зоолог Ньют Саламандер с таинственным чемоданом, вот, из которого доносятся разные...
Хрюканье.
Странные звуки, иногда чьи-то лапки там могут показаться, вот, и он весь прыгает, дрожит, рычит. В общем, да, там это как кроличья нора, то есть это чемодан. Ой, я надеюсь, что я не спойлерю. Ну, в общем, да, это целая вселенная.
В общем, вот этот Ньют,
да,
это специалист по
магическим
магозоологии,
да.
Вот он всю жизнь это изучал. Вот, собственно, так «Фантастические твари, где они обитают»,
да.
Это
он...
книга, которая была учебником в мире Гарри
Поттера.
Да-да-да,
и он закончил по факультету, мы знаем, что в Хогвартсе 4 факультета, он закончил Пуффендуй. Это один из таких, даже сам актер Эдди Редмейн записал целое видео в защиту Пуффендуя, что все привыкли, что там учатся какие-то очкарики невнятные, какие-то непонятно кто, потому что, ну, понятно, Гриффиндор, да, который закончил Гарри Поттер и друзья, понятно, Слизерин, это такой, да, вот, еще...
Аристократический,
да. Ну да, Пуффендуй, вот, как бы, вообще, что, про что это вообще, хотя его закончил Седрик Диггори, который, ну, неважно, сейчас я вообще...
Да, я зря, вот, да, пожалуй, тебе это слово дал.
Эдди Редмейн, да, он прям целое видео.
Так вот, в общем, приехав в Нью-Йорк, вот это все,
да,
вот это все,
ну,
чтобы,
да,
нам не потерять-то канву,
общем,
приехав в Нью-Йорк, он...
У него сбежали животные из,
да,
чемодана.
Да, он приехал для того, чтобы изучать мир, опять же.
Выпустить одного из животных.
Да, то есть он, да, занимается вот этим всем вот зоологией.
Он,
да,
гринписовец такой в мире магии.
В мире магии, да, потому что там, как выясняется, очень многие маги испытывают некое недоверие к животным, да, потому что они плохо контролируемы. Вот, и им пугают маглов, как говорят в Великобритании, или не магов, как говорят в США. И, в общем, поэтому от них стараются избавить, там иногда уничтожить и так далее. Ну вот он, и тут он попадает в случайную заваруху, оказывается, что в Нью-Йорке что-то такое творится непонятное, какие-то очень разрушительные, злые магические силы вырвались на свободу, и, в общем, надо что-то сделать. Вот, и он как-то оказывается тут сразу под подозрением, потому что он приехал, и все началось со своими странными животными.
Да, еще, оказывается, мракоборцы были еще и до Волан-де-Морта. То есть мракоборцам, то есть людям, которые борются с темной магией, было чем заняться и там, в начале 20 века. То есть вот целый орден, и даже магическая полиция уже есть, да, в Нью-Йорке, ну, все по-серьезному, все по-взрослому.
В итоге все это приводит к противостоянию вот этого безобидного Ньюта Саламандера.
И подружки.
Да, его подружки, так сказать, которая вот уволенный мракоборец, с силами зла, как полагается, да, ну и, в общем, наши наносят ответный удар. В общем,
и все это, конечно, имеет связи с Гарри Поттером и его миром,
да,
с Альбусом
Дамблдором. И еще очень важно понимать, что вот эта сама первая серия, она так сконструирована, чтобы от нее можно, оттолкнувшись, вот все остальные четыре, да, уже дальше снимать. Вот, и в некотором смысле...
Ждет нас молодой Дамблдор.
Некой такой... Не хватает чуть некой самостоятельности этой серии.
Ну да, это совершенно не самостоятельный фильм. Если его воспринимать как самостоятельный, то, может быть, начало вы и дождетесь некой истории, но уж конца точно нет.
Да,
то есть это некое многоточие, и даже не стесняющееся этого, что, ребят, вы тут через два года, может быть, дождетесь даже, а скорее всего, нет. Вот. Все-таки Гарри Поттер... был, ну, вот эти книжки, вот эти истории, они были, ну, во-первых, романом взросления, мы взрослели вместе с героями, 10 лет было не жалко, и вообще мы были моложе, сейчас я не знаю, готовы ли я потратить 10 лет на новую сказку. Вот, все-таки это была история взросления, а это сразу же, ну, это некое, во-первых, ну, ретро-фэнтези, да, то есть все-таки вот этот, ну, Нью-Йорк, это некий великий Гэтсби с магией. Вот, ну, то есть реально эпоха джаза, бутлегерства, такое все Нью-Йорк, ретро-костюмы, некое романтическая история, ну, то есть все вот это вот есть. И мне кажется, вот я представляю, кто мог бы быть, ну, зрителем, целевой аудиторией, ну, наверное, все-таки женщин, девушки, барышни, уже выросшие на фильмы Гарри Поттера, вот, и...
То есть я-то вообще зря зашел.
Это вообще. Ну, это действительно вот такое все романтическое, ретро такое.
Ну, я скажу о своих...
Что там делать мужчине, я не знаю. Что там делать подростку на этом фильме, тоже нет. Потому что героев-подростков нет. Все-таки действуют взрослые персонажи. Ну, и кроме... Я видела ребенка, ну, не подростка, но лет, наверное, 10. Ему было неинтересно. Вот.
Ну да, потому что тогда должно было быть уже намного больше еще этих самых фантастических тварей. Ну, в общем, действительно, с одной стороны, когда смотришь фильм, я себя поймал на том, что мне достаточно уютно, ты знаешь, как будто бы ты в разношенные тапочки ногами встал. Ну, то есть, знакомый тебе уже мир, но, конечно, не хватает вот какого-то внутреннего драматизма, который был в Гарри Поттере.
Логики не хватает, мягко говоря.
Да, не хватает, это, ну, то есть, именно выраженного конфликта.
Ну, и да, и вроде бы, ну, как бы Гарри Поттер все-таки это главный персонаж. Здесь, ну, вроде бы мы смотрим на Ньюта Саламандра в прекрасном, прекрасно очень его играет актер Эдди Редмейн.
Да, это
вот,
бесспорно.
Тут, конечно, я посмотрела даже из-за того, что есть некие связи сильные между последней частью Гарри Поттера, Гарри Поттер и Дары Смерти, и этим фильмом, там всплывает имя Грин-де-Вальда, которое, в принципе, связывает эти два Дары Смерти и нашу новую сказку, вот эту вот. Я посмотрела, конечно, на Рэдклиффа смотреть невозможно после Эдди Редмейна.
Да,
вот.
Он играет просто замечательно, да. Он играет такого неуверенного в себе, очень стеснительного, смущающегося ученого, причем вот такой тип ученого, ну, что-то, знаешь, чем-то он похож на... вот вокруг, в поисках капитана Гранта, как этот, Паганель, да, вот этот ученый, вот что-то такое, ну, там, может быть, без очков, но вот такой же тоже несколько смущенный, растерянный, неловкий, как-то вот целиком ушедший в мир своего исследования человек, да, такой нёрд от вот этих всех магических зоологий, от ботаники.
Да, от биологии, ботаники.
Вот, и вот у него вот он весь в этом находится, и вот это вот ощущение такого человека, который полностью во что-то ушел, вот полностью находится не в себе, это было бы неправильно, а вот в своем мире, Это, конечно...
В чемодане он находится полностью. Вот, там у него целая его вселенная, его любимые существа.
Да, и он при первой же возможности вот хочет в этот мир убежать. Вот это все, вот это ощущение, конечно, вот эта увлеченность, какое-то делающее главного героя несообразным с окружающим миром, это, конечно, все разыграно просто, ну, великолепно.
Ну
да.
Вот, у нас есть интервью самой Джоан Роулинг по поводу того, что это, оказывается, Ньют Саламандер типичный для нее герой, любимый. И о таких героях, как она сейчас расскажет, она и пишет все свои книги, включая Гарри Поттер.
Мои герои — это всегда люди, которые чувствуют себя потерянными, одинокими, не такими, как все. Именно о них я пишу. Именно о них этот фильм. «Фантастические твари и где они обитают» — это учебник, которым Гарри пользовался в школе. Когда я писала о Поттере, мне очень понравился Ньют Саламандер, и захотелось рассказать о нем побольше. Он объездил весь мир, изучая магических созданий. Он называет себя магозоологом.
Первый раз в Америке?
Да.
Ну вот, в общем, такой герой, да, и...
То есть нетипичный, а странный, одиночка, то есть не такой неотважный парень.
Ну, знаешь, вот. Есть что-то в нем такое, вот, опять же, это хоббитская несколько такая тема, то есть человек, он по виду не герой, да, то есть не героический герой. Ну, итак, давай просто посмотрим. Итак, визуально фильм интересный, везде, где показаны вот эти твари, эти все вот эти вот фантастические, это действительно очень интересно. Вот я думаю, именно только эти моменты могут быть интересны детям, потому что они с большой фантазией, с большой любовью изображены.
Подожди, но, есть правда, отсылки к, например, к... верованием североамериканских индейцев, вот там есть огромный есть этот орел вокруг, ради которого он прибыл в Америку, это не, даже не выдуманный персонаж, а все-таки имеющий отношение к мифологии там, и так далее.
Но при этом ничего такого специфически нового, да, по сравнению с Поттерианой нету, да, в этом фильме с точки зрения киноязыка. Сюжет чуть-чуть проваливается, сыроват.
Дэвид Йейтс, да, режиссер.
Из-за того, что он не... Фильм как-то не выглядит как самостоятельное некое произведение, в нем нет внутренней цельности. Он такая... работает как введение для всех следующих частей, вот, а доживем мы до этих частей, нет, неизвестно, а сам по себе он не живет, да, это делает его, конечно, слабоватым.
У Йейтса тоже нет своего характерного почерка, как у режиссера, это режиссер-ремесленник, станочник такой, который снял большинство частей Поттерианы, вот, и, например, Тарзана вот он снял, которого ты смотрел, так себе фильмец. Но вот никакого даже, ну, я не понимаю, то есть это может быть чисто фанатская злость у меня такая, что когда человек спрашивает, какое ваше любимое заклинание, ну, из мира, в котором ты прожил сколько лет уже с этими детьми, не знаю! Ну, не знает он заклинаний.
Я даже их не помню.
Человек неувлеченный. Ну, так скажем, понятно, что вот человек, ну, может, это и хорошо, но привнести что-то от себя в эти фильмы он вряд ли сможет. Это режиссер, просто хорошо делающий работу, которую ему поручили. Без какой-либо там привнесения какого-то личного почерка туда.
Ну, хорошо, вот. Давай поговорим о некоторых темах, которые в этом фильме возникают. Ну, опять, тема магии, да, то есть она, мы ее обсуждали в связи с Поттерианой, потому что это часто такой вот, не знаю, флажочек, да, как бы огонечек, который привлекает внимание. Вот. И если у Поттера, то есть тема магии, это она очень тесно была связана с идеей какой-то власти технологии, да, то есть, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. То есть магия предстает как некий, как некая сила, да, вот как некая, точнее, как некая технология, обладание которой дает тебе власть. Да.
При этом, в принципе, то, что ты, чем ты являешься изнутри, все-таки тоже влияет на твою магию.
Ну, совершенно верно. Ну, так же и здесь. То есть, если, ну, возьмем, там, не знаю, там, мир, ну, атом, атомную энергию, да, там, с такой наивный, может быть, пример. Если ты, так сказать, хочешь воевать, то ты сделаешь бомбу, если ты хочешь, из-за того, чтобы, не знаю, у деток была новогодняя елка, ты сделаешь электростанцию, ну, именно огоньки там все эти, да. Uh-huh. Вот, так и здесь тоже, здесь тема магии, она связана с темой власти, и вот очень любопытно здесь сам персонаж Ньюта и его отношение к тому, чем он занимается. Дело в том, что вот это его отличает достаточно сильно от всех остальных магов, и это очень симпатично мне. скажем, для практически всех магов, вот в тех же Соединенных Штатах, тут, может быть, влияет роль сама атмосфера Нью-Йорка с его небоскребами, они боятся тоже фантастических этих всех животных, они, не то что боятся, они пытаются их контролировать. То есть они себя видят как люди, призванные контролировать магическую силу, там, чтобы, с одной стороны, не поссориться с людьми, с другой стороны, не сделать чего-то плохого. Вот, подход же Ньюта принципиально отличается. Для него вот эти фантастические твари и, собственно говоря, мир магии – это нечто, вызывающее удивление, изумление. Он не пытается их контролировать. Он, наоборот, пытается как-то их оберегать. Для него основными эмоциями является удивление, благоговение перед этим огромным миром, который открывается перед его глазами. Ему нравится в нем находиться, он не хочет его переделать, он не стремится к тому, чтобы вот эти все там достаточно могущественные животные что-то делали в его интересах. Нет, он просто хочет, чтобы они жили, и вот это вот многообразие жизни, оно продолжало удивлять и радовать. И вот это вот, ну, мне лично кажется, очень симпатичная черта, выделяющая его из всех остальных персонажей. И, кстати, интересно, там вот один момент упоминается, что тот самый Дамблдор, который уже в то время вот, был в Хогвартсе, он очень любил и ценил вот этого, как сказать, мага-зоолога, да, хотя все остальные в нем ничего не могли разглядеть, ну, силу какой-то внешней несообразности, какой-то некой, ну, вот, отсутствие внешней яркости, да, какой-то харизмы какого-то, не знаю, великого мага и волшебника. Да, именно потому, что он занят не собой, а он вот похож на настоящего ученого, который полностью захвачен своим предметом, и это делает его, ну, в некотором смысле таким скромным и очень обаятельным человеком. И вот, особенно в контрасте с тем самым Персивалем, главным его антагонистом в этом фильме, для которого, собственно, магия – это есть некий синоним власти, доминирования. Еще, ну, тема, которая в этом фильме возникает, это тема иных, не похожих на нас здесь. Те самые волшебники очень сильно напоминают по риторике и по своему самоощущению вот тех самых мутантов из «Людей X», да, потому что они тоже, они не такие, они вызывают у людей чувство опасения, да, не, ну, вот как, вот, может быть, вызывают чувство опасения там какие-то там психически больные, да, то есть какие-то люди неуравновешенные, с точки зрения обывателя, это то, что нужно тоже контролировать, подавить и максимально как-то исключить из своей жизни. И вот здесь возникает такое общество, «Новый Салем» называется. То есть это, видимо, вот отсылка к процессу над салемскими ведьмами, когда их там сжигали. И вот эти новые салемцы, тоже очень похожие на таких суровых религиозных фанатиков.
Они просто хотят вытравить любое напоминание о магии из этого мира. То есть мир должен быть предсказуемый, вот, управляемый точно так же.
Да, и они, собственно говоря, вот, пытаются всячески подавить и изничтожить все, что связано с миром магического, и тем самым порождая, ну, как вот по фильму, еще большее зло. Но, мне кажется, эта мысль, она здесь подана,
все это, ну, как-то банальненько. Да, ужасно. Она... Во-первых, несколько сюжетных линий, все ужасно путается, и мы там бегаем с Ньютом за его животными, все-таки пытаемся их засунуть обратно в чемодан вместе с ним. Вот, плюс сюда же, значит, вот эти вот все, вот эти зарождающиеся, как мы по Поттеру помним, вот эти вот конфликты между магами, людьми, магами плохими, хорошими. Вот это есть же дары смерти, опять их символика, все эти связи, не связи, Гриндевальд. Вот, ну, в общем...
Ну, это ты гоняешься, да, то есть, ну, это в смысле для тебя эти все связи, я-то просто смотрел, ну,
что
это почти отдельное произведение.
Нет, достаточно все равно неряшливо сделано.
Да, я услышал Дамблдора, да-да-да, я помню этого чувака.
Ну, нет, достаточно все-таки неряшливо сделано, и, ну, из-за того, что она одновременно пытается два мира связать, одновременно рассказать некую новую историю, а все-таки она... Ну,
да, вот эта линия неубедительна.
Да, совсем размазывается, и мы не можем толком рассмотреть ни Ньюта с его, ну, этих четырех персонажей, да, которые нам якобы заявлены как главный герой, ну, допустим, даже Ньюта самого. Мы толком вот как-то просто видим вот эту его какую-то черту характера, характер сам, ну вот что там с ним происходит, в общем, и непонятно, и что там дальше происходить будет, тоже непонятно, тем более никакой затравки, ну кроме как для Поттера Мана, что вот ну, что в конце фильма появляется Гриндевальд, и что это будет речь идет, будет идти о нем, для обычного зрителя вообще непонятно, зачем мне идти на вторую часть. Ну, пусть, ну, о чем там будет.
Ну, да, то есть... в этом смысле, да. То есть это, да, безусловно, только для тех, кто сильно в теме, как ты, вот это все ясно. Я, например, вот так как всех этих имен и глубокой связи внутренней не знаю, то так осталось не очень понятно. Вот, но еще, опять же, вот возвращаясь к удивительной игре Эдди Редмейна, конечно, очень любопытно показана тема такого негероического героя. То есть, опять, этот мотив, он есть и в самой Поттериане, потому что Гарри Поттер – мальчик, который противостоит злу, подросток, который противостоит злу. Да, вот такой совсем молодой человек, которому нужно еще в себе разобраться, и в нем нету, ну, такой вот, не знаю, такой стальной какой-то точенности, да, вот этой бронзовости, которая обычно украшает героев, этого еще твердого подбородка, да, каких-то внутренней решимости. Нет, он такой метущийся, сомневающийся. И интересно, что он побеждает, умирая, да, и он побеждает, отказываясь от власти, нежели вот захватывая его, как это обычно в сагах происходит. И это, пожалуй, одна из самых сильных и глубоких вот особенностей мира Роулинг. И здесь тоже вот этот главный герой, он абсолютно не походит на героя. И кажется, что он, ну, такой недотепа. Ну, как он может противостоять злу, которое так элегантно, которое так напористо, которое, ну, просчитывает ходы наперед, которое умно, блестяще. Вот, собственно говоря, вот этот главный антагонист, которого играет Колин Фаррелл, он, ну, он хорош. Да, в нем есть какое-то специфическое такое обаяние, в нем видно поступь лидера.
Интересно, что, да,
противостоит ему вот этот недотепа.
Что злодей в новых пяти частях, если это будет Гриндевальд, он все-таки поинтересней Волан-де-Морта, потому что Волан-де-Морт в противовес мальчику-подростку был злодей-подросток. Это обозленный ребенок. Ну вот, честное слово. Ну, он зловещий сам по себе. То есть это капризный такой, ну действительно, ребенок, которого никогда не любили, и это мальчик, который тоже так и не вырос, увлеченный очень детскими идеями всевласти. Гриндевальд будет посерьезней, как злодей, ну, потому что это все-таки умный, интеллигентный, из хорошей семьи, там, волшебник, да, взрослый уже, и с некими уже идеями, которые этими идеями может заражать других, как мы видим вот в этой, даже немножко увидели в этой части «Фантастические твари» и «Где они обитают». То есть, в принципе, злодей будет поинтереснее Волан-де-Морта, потому что тот был в какой-то степени детский, подростковый злодей, как бы подросток против подростка, получается.
Но вот все равно вот этот герой недотёпа, да, вот я хочу к этому вернуться, он... Вот его какая-то глубокая внутренняя убежденность в доброте, да, вот, ну, потому что в мире магов эти понятия, они так достаточно четко артикулированы, его вот это, ну, какое-то, не знаю, это вот трогательная забота о всем, ну, там, живом, настоящем, она делает его невероятно сильным.
Ну, и, в принципе, отношение такая... к миру как к чему-то хрупкому, да?
Как, да? Чему-то хрупкому,
то есть они лепят эти свои заклинания...
И мочат все вокруг, да. А он вообще... нет, а он пытается не разрушить ничего. Он как, вот для него мир – это как такое вот, не знаю, яйцо в скорлупе, которое ни в коем случае, на которое ни в коем случае нельзя наступить. Надо вот дождаться, пока вылупится вот эта хрупкая, красивая, замечательная жизнь. И там есть момент, который, вот, по моим ощущениям, в фильме самый сильный. В конце, когда вот уже стало, ну, главного антагониста, вот этого темного мага, арестовали и ведут его, происходит такой момент, где он встречается глазами очень близко вот с Ньютом Саламандером. И по всему, как бы ожидая, что Ньют, ну, он отведет глаза, ну, потому что тот сильный такой вот могущественный волшебник, а он что, ну, какой-то маг недотепа, но он не отводит глаз. И вот оказывается, что вот в этом внешне неловком человеке, ну, глубокая сила духа, эта сила не в смысле вот такого доминирования, а это сила в смысле уверенности в своих принципах, да, в том, что, ну, хорошо и что плохо. И вот этот момент в фильме, да, он просто мне как-то очень запомнился, вот, и, пожалуй, составляет симпатичным. Итак, в целом, если говорить о фильме, то...
Он назначен для Поттера мало.
Да, он мир комфортный, уютный для тех, кто уже любит Гарри Поттера. Вот, но, к сожалению, слишком зависит от следующих частей. Вот, и пока о нем как о чем-то самостоятельном говорить уверенно очень сложно. Итак, следующий фильм «По соображениям совести», его так перевели на русский язык, кстати, фильм Мела Гибсона, как мы уже сказали, По-английски он, я не уверен, что я правильно произнесу название этого местности, Hacksaw Ridge, да, вот так вот он называется. Это 120-метровый обрыв в местности Маэда на Окинаве. Вот тот самый, который мы видим в фильме, вот такой огромная отвесная такая скала, которую штурмовали в апреле-июне 1945 года американские военные. Там вот во время этого штурма погибло порядка 12 тысяч американских солдат. То есть это огромная потеря. Вот, ну, для Америки вообще там это, наверное, одно из самых таких кровавых, один из самых кровавых эпизодов во время Второй мировой войны. Да и вообще, в принципе, это очень трагический момент. Там, потому что японцы, они сделали еще такую очень хитрую систему укреплений. Они практически, это известняковая гора, они ее нашпиговали разными тайными тоннелями. И там, по-моему, противостояло американцам порядка 100 тысяч японских солдат. Да, и вот это вот, конечно, то есть ее несколько раз брали, несколько раз японцы их скидывали. Ну, в общем, очень кровавое такое месиво получилось, и именно
абсолютно тут... причем бессмысленно. Ну, то, с точки зрения, это же не, это просто маленький кулачок, ну, земли, совсем маленький, то есть некий
ну, ничего ты, Люда, не понимаешь геополитики.
Хорошо, вообще, ладно.
Да, то есть, таких настоящих каких-то полезных методов. Ну, с точки зрения такого наблюдения, многое, что происходит на войне, кажется бессмысленным. Да, вообще война за вот... Даже если это был небольшой кулачок земли, да, то... Насколько? Если бы это была война за целый остров, не знаю. Стоило ли оно?
Ну, нет.
Скажи, виду, давай, что для тебя не бессмысленно?
Не прорыв участок, какого-то
какой
там...
участок земли для тебя не бессмысленен? Нет, стоит,
ну,
человеческой
просто
жизни?
Просто действительно, ну, это же достаточно локально все, вот на маленьком квадратике все происходит. Вот. Просто число жертв не соответствует, ну, как бы вот это, ну, маленькое такое...
Ну, тут, собственно, это момент такого перелома войны, в принципе, да, то есть кто кого, вот, хотя перелом, я так понимаю, все равно наступил,
ну, да,
в связи с тем,
фильм...
что сбросили ядерные бомбы,
Можно было сказать, что это военное кино, если бы оно не было антивоенным по своему посылу.
Вот это хороший вопрос, я не знаю, является ли оно антивоенным, да, особенность этого фильма в том, что неожиданно Мел Гибсон в качестве главного героя выбрал реального, действительно реального человека, Десмонд Досс, вот его играет Эндрю Гарфилд. Дезмонд Досс это действительно реальный персонаж, герой Второй мировой войны. Его главная уникальная особенность состояла в том, что он принципиально не брал в руки оружие. Он принадлежал церкви адвентистов седьмого дня, вот, и был таким принципиальным, ну, пацифистом,
убежденным пацифистом,
то есть считал для себя неприемлемым
плюс
даже касаться.
Некая личная история накладывается на его вот этот, ну, так сказать, обет, да, так скажем, не брать в руки оружие. Мало того, что по религиозным убеждениям, так еще и в фильме в первой части нам показывают некие трагичные эпизоды из биографии самого героя, которые просто... Он просто дал себе клятву себе и Богу, что он никогда не прикоснется к оружию.
Ну, это да, хотя тут нужно понять, что это, в принципе, идеология адвентистов седьмого дня.
Ну да, но да, плюс еще подкрепленная...
Как некоторых, да, других вот протестантских церквей, то есть принципиальный отказ от службы в армии, да? Вот, ну, похожая судьба была у многих, ну, как похожая, не совсем, конечно. То есть некоторые, скажем там, представители евангельских христиан в России, в Советском Союзе тоже отказывались брать в руки оружие, вот, служить в армии, но, конечно, их судьба сильно отличалась от того, что произошло с Десмондом Доссом. Вот. То есть, опять же, как, он, когда попал в армию...
Причем он пошел добровольцем.
Добровольцем, потому что он мог не пойти.
Человек, который, да, не хотел брать руки,
но посчитал
ружье,
для
но
себя неправильным отсиживаться где-то в теплых и уютной, там, не знаю, обстановке. Вот. Решил идти служить, но в качестве медбрата. Оказывать медицинскую помощь
раненым
солдатам. Вот, то есть, ну, тоже находиться под пулями, но, то есть, чтобы никто не мог его обвинить в трусости, но, тем не менее, отказывался убивать. Вот, и он тоже прошел через определенный там антагонизм, его, так сказать, пытались как-то сломать, выдавить, ну, потому что военные кадровые, они просто не понимали, что он вообще за фрукт такой, зачем он сюда пришел, зачем он оказался здесь, да, почему он отказывается брать в руки оружие. Ну, то есть, для кого-то это было просто или глупость, или какое-то безумие, высокомерие, ну, что он так вот ставит свою веру там выше всех остальных. Кто-то считал просто его опасным, потому что на него нельзя понадеяться в бою, раз он раз он без ружья. Вот. Но в итоге он все-таки дело в Америке, где такие идеи, как свобода совести, играли, ну, очень большую роль. ему удалось убедить взять его в действующую часть. И в итоге, в общем, он там по разным оценкам, ну, его командир, кстати, да, это вот в один из решающих эпизодов этой битвы, о чем, собственно, в фильме и повествуется, когда вот на этой самой горе оказалось очень много брошенных, по сути дела, раненых солдат, все ушли, кроме...
Вот, отступили, да.
Отступили, что... да, кроме вот этого Дезмонда Досса, который остался там и в одиночку спас несколько десятков своих сослуживцев. Его командир утверждал, что 100 сослуживцев. Сам Дезмонд Досс, будучи действительно, видимо, очень скромным человеком, он настаивал, что, ну, не знаю, там около 50. Вот, ну, я так подозреваю, там считать было уже несложно. Ну, в общем, в итоге сошлись на средние суммы. Ну, вот официальная версия, что он спас порядка 75 сослуживцев. Ну, то есть, это, в общем, огромное количество людей, то есть, которые там просто бы иначе оказались брошены. Еще такая деталь, кстати, которая в фильме не показана. Действительно, он в один из следующих штурмов его тоже ранят. И он отказался, чтобы его положили на носилку в пользу другого человека, которого тоже ранили. Вот, этого в фильме уже нет. И как только он еще отказался, его ранил еще снайпер в руку. Вот, он там в итоге там где-то у него 17 ранений было. Вот. То есть, ну, это Мел Гибсон решил этот фильм из фильма убрать, потому что, видимо, и так казалось невероятно все, что с ним произошло, что,
да,
он еще выжил там.
Да, он же сосредоточился на вот конкретном бое, да, то есть, ну, двух днях.
Да, и потом, вот, собственно, когда его уже эвакуировали, он около 6 лет провел в госпитале, вот, и только где-то вот, он, по-моему, в 51-м году только смог вернуться вот после всех многочисленных лечений. А еще он уникален тем, что он получил медаль почета, это высшая, ну, воинская награда в США, которую, в общем, дали человеку, который не брал в руки винтовку, да, такое интересное вот сочетание. То есть фильм вообще сам по себе, если говорить о манере съемок, он очень прямолинейный.
Ну да, мы можем послушать, кстати, раз уж мы хорошо, широко представили героя, этого героя представляют те люди, которые фильм сняли и сыграли, в общем, сами актеры и режиссер.
Как можно отправиться в настоящий ад на земле без оружия?
Камера, и начали! Хорошо!
Это Вторая мировая. Дезмонд Досс был адвентистом седьмого дня, который считал, что убийство – это тяжкий грех.
Он записался добровольцем, но хотел лечить и спасать людей. Убивать он не мог в принципе.
Не можешь убивать?
Не могу.
Ты в курсе, что убивают на войне сплошь и рядом?
Рядовой Досс не верит в насилие! Не надейтесь, что он выручит вас на поле боя!
Не думаю, что дело в религии. Скорее, ты просто трус.
Эндрю Гарфилд, исполнитель роли Дезмонда Досса.
Дезмонд, по моему мнению, верил в идею единства, что все мы на земле братья и сестры. Он не просто заявлял об этом на словах, но доказывал своими действиями, и это показано в фильме.
Сэм Уортингтон, исполнитель роли капитана Гловера.
Это взгляд на спасение жизни с двух разных сторон. Один отказывается от оружия и хочет быть санитаром, другой считает, что сила в боевом братстве. А если у брата по оружию этого оружия нет, то дело плохо.
Мел Гибсон, режиссер.
Он шел под вражеские пули, чтобы спасать своих врагов. Как вам такое? Это просто шок. Динамит. Он был просто нечто. По большому счету, главное – это добиться ясности. Прозрачность и правдивость. Найди зерно, найди способ его раскрыть и покажи правду максимально ясно.
Молю тебя, Господи, дай мне спасти еще одного. Дай спасти еще одного.
Ну вот, главная молитва главного нашего героя, да, Господи, дай спасти еще одного. Да, и, конечно, здесь, с одной стороны, герой нетипичен для Мела Гибсона, на первый взгляд, да, потому что,
ну,
все остальные...
Хотя мне кажется, после «Страстей Христовых»
уже можно всех снимать. Да,
да, ну вот самое... это патриотизм Гибсона, такое, ну, как рубанок он все это рубит.
Да, многие обращают
вот
внимание, что...
нет, религиозность, да, да, персонажа, бесстрашие в демонстрации жестокости. Вы какое-нибудь мужское кино с правдивым таким посланием, лобовым, вон он даже в интервью говорит, вот, найди эту историю, найди эту правду и влепи ее, ну, как бы,
и это интересно,
сюжете.
Потому что, ну, на первый взгляд, опять же, ну, вроде бы, что может быть более странным для мужского кино, чем... главный персонаж пацифист.
Худенький.
Когда я смотрел, он, видимо, в жизни был такой.
Угу.
Я когда смотрел этот фильм в кинотеатре, там несколько вот военнослужащих в зале находилось, мне было как-то не получилось, было бы очень интересно их спросить, их ощущения от всего того, что они увидели на экране. Вот. Но при всем при этом, вот я где-то прочитал, что одна из основных тем Гибсона во всех фильмах — это тема чести. Очень такая мужская тема, то есть вот какого-то такого достоинства, которая наиболее ярко проявляется, наверное, в бою. То есть это и Уильям Уоллес знаменитый, да, из «Храброго сердца», и это и вот и в фильме «Патриот». Даже Христос, да, в данном случае вот показан как человек, который перед лицом страданий исполнен, ну, такого глубокого достоинства, убежденности. И здесь, собственно говоря, главный герой, он, хотя и уклонист, да, но он, знаешь, он прежде всего показан как, знаешь, такой человек, который стоит твердо в своих принципах, в своих убеждениях. То есть его не могут сломать. То есть у него есть все возможности уйти.
Только это не фильм Анджелины Джоли.
Совершенно верно.
А совсем другой.
Потому что Анджелина Джоли постеснялась, и это, надо сказать, ее минус. Показать духовные принципы. Ну, то есть то, что внутри, на самом деле, у героя. Это как-то оказалось...
Не сломленный,
да. То есть оказалось это как не до... Фильм в этом смысле оказался недоделан. Здесь Мел Гибсон со своей прямолинейностью, тем не менее, показывает, вот почему персонаж так твердо придерживается своих принципов. И, может быть, это показано, опять же, ну, как-то чуть-чуть наивно, чуть-чуть как-то вот, не знаю.
Но потом дедушка такой... уже этого реального показывает.
Да,
в конце.
Да, да.
И вполне, мне кажется, Эндрю Гарфилд просто снял практически мимику, вот его манеру говорить. Ну, то есть, кажется, что это действительно такой, такой человек и был.
В фильме, мне кажется, один из вот эпизодов, который вот мы сейчас обсуждали, когда перед передачей фильм, Люда так и не поняла, там есть один момент, где генерал японцев, вот уже когда понятно, что битва проиграна, он делает себе сеппуку, да, вот это вот совершает ритуальное самоубийство, и параллельно же показано, как выносят с поля боя вот уже этого раненого Десмонда Доса. И вот мне кажется, что здесь как раз очень интересно, потому что вот этот самурай, там это все красиво показано, и с таким уважением, да, как бы. Это единственный момент, где ты к японцам в этом фильме проникаешься уважением.
Но вдруг у них человеческое лицо появляется.
Да, он, ну, как человеческое.
Ну, как, ну, в смысле...
Здесь мы видим как раз воплощение какой-то воинской доблести. Да,
ну,
вот
да.
Человек, который, понимая, что проиграл, он так решает умереть с достоинства. Это такая самурайская тема с этими всеми их ритуальными самоубийствами. И вот он воплощает в себе вот этот весь воинский дух, который есть как у японцев, так и у американских солдат. И вот с противоположной стороны на носилках раненый, вот этот тщедушный парнишка, которого все презирали, которого называли трусом. Да.
И который боится, что потерял Библию.
И который, да, который, да, ну, там,
ну, там еще фотография девушки.
С фотографией своей девушки, да, вот, вот о чем он переживает. И его спускают вот уже на носилках с этой горы. Это как такой некий момент такого, что ли, ну, триумфа. Да, вот во всем этом происходящем.
Можно
он
ли назвать
победил.
Фильм Гибсона проповедью?
Знаешь, но если это и проповедь, то это проповедь свободы слова, да, я бы так сказал, потому что одна из идей фильма, собственно, я думаю, что она ярче всего проговорена в самом фильме, по крайней мере, устами героев, это в том, что вот в этом разнообразии, и в том числе уважение убеждений и принципов другого человека, есть сила. До общества. И вот я думаю, что этот фильм очень полезен для просмотра у нас в стране. Потому что у нас как-то идея разнообразия, она приживается с большим трудом. Вот идея того, что рядом могут быть люди, которые думают не так, как ты. Причем по каким-то очень ключевым вопросам.
При этом эти люди могут быть на твоей стороне, как бы, ну, в том плане, и могут быть совершать героическое что-то, хотя ты не считаешь своим способом.
Здесь сама идея, что вот это вот разнообразие, оно скорее плюс. Да, потому что оно дает как-то вот, ну, раскрывает человеческий дух совершенно с разных сторон, делает общество богаче. И казалось бы, ну что может быть менее подходящим для войны, чем человек, который отказывается брать оружие? Но он оказывается тем человеком, который спасает десятки жизней людей. И вот по признанию там своего военачальника, он говорит, ты, собственно говоря, если кто-то здесь и заслуживает, то только ты. Ты сделал больше, чем все мы со своими винтовками и оружием, да? Вот. То есть в этом смысле пацифистская тема Мел Гибсону не очень удается, потому что все-таки кровавые сцены у него выходят убедительнее, чем вот, не знаю, слова главного героя, где он говорит о том, почему он не хочет брать в руки оружие. Но вот эта тема какого-то, ну, свободы совести, вот, сосуществования людей с разными принципами, да, ну, может быть, объединенные там какой-то более общей целью. Вот это, пожалуй, у Мела Гибсона составляет здесь такую центральную тему. И, конечно же, мужчина, который стоит твердо на своих принципах и ничем ты его не сломаешь. Если это раньше был Уоллес, там, который воевал за независимость Шотландии, то здесь человек, который отказывается воевать. Может быть, конечно, Гибсон уже, вот, так сказать, действительно там, переходит, пройдя через разные там, да, свои, или религиозные поиски, да, там вот все эти, и тоже фильм «Страсти Христовой», который, ну, был личным очень большим событием для него. Как-то, тем не менее, вот, то есть, другими словами, он все больше сил увидит не в способности там махать мечом там или томагавком, вот, а в какой-то этот внутренней силе духа, которая дает человеку вот как-то стоять твердо. И опять же, вот с этой точки зрения, это может быть, опять же, не самый захватывающий фильм у Гибсона, да, но, я имею в виду, с точки зрения этой темы силы внутренней, но, с другой стороны, главный герой пацифист, что может быть более смелого для человека, который привык снимать такие военные мужественные драмы. То есть, фильм, конечно же, я всячески к просмотру мы рекомендуем.
«Свет в океане» – фильм, снятый Дерегом Сиэн Фрэнсом по роману австралийской писательницы Марго Стэдман. В картине снимаются очень хорошие актеры: Майкл Фассбендер, Алисия Викандер и Рэйчел Вайс. Это ретро-мелодрама, типично женское кино, очень красиво сделано. Ну, это еще и тоже только-только Первая мировая закончилась, вот, ну, типичное ретро такое. И это же речь идет о смотрителе «Маяка» и его супруге, которые живут уединенно на острове. И это, конечно, вот этот прекрасный символизм «Маяка». «Маяк» — это вообще надежда. Ну, то есть это надежда, это символ того, что можно найти, что, ну, свет, когда ты собьешься с пути, да, он напоминает о том, что о какой-то человеческой хрупкости, о борьбе с, ну, вот, ну, там, с морем, со стихией и так далее. В общем, в принципе, вот сама писательница говорит, что сначала у нее в голове возник маяк, а потом развернулась вся эта история. И тут уж, ну, Дерек Сиэн Франс очень поэтический режиссер, я бы сказала, который умеет рисовать практически акварельные кадры делать. Он, конечно, постарался. Майкл Фассбендер прекрасный актер, тут хоть и с нелепыми усами полфильма, но, тем не менее, остается тем самым Фассбендером. Ну и тема интересная, тема выбора, потому что вот этот смотритель «Маяка» и его жена, они находят лодку с разбившимся мужчиной и маленьким ребенком, а у них до этого были выкидыши, достаточно все трагично, и женщина решает оставить малышку себе, как бы уговаривая, что, наверное, все погибли, раз погиб отец, где-то там, наверное, и мать, и, наверное, ничего они плохого не делают, оставляя ребенка себе, потому что, ну вот, сами настрадались, да, и это как, ну не знаю, как может быть знак даже какой-то, ответ на молитвы, может быть, эта малышка, и вот они ее оставляют. А потом выясняется, что мать-то у девочки жива, живет, ну, собственно, в этом же городке. Вот, ну, как они живут на острове, а там вот море, а потом вот городок. И, в общем, понятно, что они там, это как краденая любовь, краденное счастье, да, то есть вот они счастливы, у них есть семья, а там где-то женщина думает, что ее ребенок и муж погибли, и она навсегда их потеряла. И вот, ну, вот эта дилемма, это, в этом фильме нет плохих и хороших героев. Все вот эти три актера, три персонажа, они люди очень хорошие, но сделавшие те или иные выборы. Это скорее фильм о выборе о каком-то, и фильм, ну, не знаю, о цене счастья. Потому что с точки зрения юридической, понятно, кто неправ, да, в этом фильме. Люди, присваивавшие чужого ребенка. С точки зрения такой эмоциональной, такой чувственной, моральной, внутренней, тут, ну, непонятно. То есть их можно понять, этих людей, которые вот эту девочку взяли. Вот. Можно понять все их метания, ну, что делать, ставить ли мать в известность. В принципе, этот ребенок прожил с ними уже 5 лет, он воспринимает их как родителей, то есть, а здесь женщина, практически она уже смирилась, да, со своей потерей, и что делать, сказать ли ей, что ребенок жив, вот мы у тебя ее забрали, или, ну, и с точки зрения ребенка, ведь как, ну, она 5 лет считает этих людей родителями, они ее воспитали, ну, в общем-то, довольно-таки, ну, все-таки, наверное, женская история, хотя, в принципе, с очень интересными такими глубинными вопросами, да, вот, ну, и интересно за этим смотреть, актерские работы такие ювелирные, на полутонах, все это на красивой музыке, с красивыми видами, и, в принципе, можно сделать разные такие моральные выборы, и фильм и об одиночестве, о том, что, ну вот, о том, ну как, все-таки они сделали этот выбор свой, они взяли чужого ребенка, потому что они только вдвоем, им там не с кем было соотнести себя, свой вот этот выбор, не у кого было спросить совета. И это фильм, в принципе, о любви, о том, какой она может быть жертвенной, да, что муж взял и, понимая горе своей жены, которая потеряла нескольких детей, просто взял и поступил против совести, решив, ладно, я тебя прикрою, да, и прикрывал всю жизнь. Ну, в общем-то, ну, вот такая книжка, я читала книжку, книжка хорошая, писательница, это все-таки дебютный роман, для дебютного романа это успех, вот. Но все-таки, наверное, тяжело будет это все смотреть мужчинам, хотя и снял мужчина режиссер слишком тонко, слишком романтично, слишком как-то хрупко все это.
В общем, все три фильма, которые можно сегодня, да, мы обсуждали, можно порекомендовать к просмотру для разных аудиторий. Гарри Поттер, фантастические твари для Поттер-романов, «Свет в океане» для тонких женских натур. Вот. Ну и, пожалуй, фильм «По соображениям совести» – это то, что мы посоветовали к просмотру всем, просто хотя бы для обсуждения, для того, чтобы задать себе те вопросы, которые задают себе главные персонажи этого фильма.